Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 3 апреля 2022 года. Я пользуюсь паузой и продолжаю отвечать на вопросы слушателей, которых на нашем форуме накупилось уже достаточно. В частности, как-то очень многих возбудила тема импортозамещения. Может быть, они хотели услышать, что на самом деле с импортозамещением полный швах, мы ничего не заместим. Тут, как говорится, крокодиловы слезы на этом месте пролить. И, как пишут мне все те, кто подвержен влиянию исключительно западных источников информации, прежде всего из Европы, что вот подождите, через 3 месяца у вас будет швах, будете лапу сосать, вообще тут, как говорится, все падете в никуда и так далее. Поэтому, ну, я не в Европе нахожусь, в Западной, а здесь, поэтому, как бы, имею возможность наблюдать картину собственными глазами. И именно поэтому вот хотел ответить нашему слушателю Александру, который как раз пишет, что общая номенклатура того, что производилось и делалось в СССР, была около 1 000 000 номинований, сейчас в России, наверное, вдвое меньше. И речь идет о сотнях тысяч, а вот Валерий в качестве подтверждающего доводов приводит 2 явления. Рост производства зерна и какую-то свинину. Глупо ожидать, что ведущие начнут дисковать какой-то бесконечный список товаров. Но когда мы говорим об импортозамещении, то подразумеваем высокотехнологичную продукцию, а не зерно и по России. А с ними наши предки прекрасно справлялись задолго до Рождества Христова. Вы знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что наши предки, конечно, с этим справлялись. В России было и зерно, и поросе, и свинина, и вообще продукция сельского хозяйства, оно экспортировало зерно до революции, но только с одним нюансом, что до революции в России было где-то, если я не ошибаюсь, около 80% сельского населения, которое этим самым сельским хозяйством называли, занимались. А сейчас картина практически ровно наоборот. То есть 25% является сельским населением, а 75% как раз не сельским. При этом это не факт еще, что эти 75% сельского населения, они занимаются именно сельским хозяйством. Как бы могут быть разные категории участников и тружников, в том числе и работников на промышленных предприятиях, которые находятся поблизости. Но для чистоты, так сказать, предположим, что это те же 25%. Так вот, когда это пропорция меняется на обратную, то происходит очень тяжелый сдвиг в производстве продуктов. И с ним, в частности, страдала вся советская и затем российская экономика. Что у нас не хватало именно продуктов сельского хозяйства, поэтому был импорт зерна в советское время, кстати. Ну, в том числе из Канады, там еще откуда-то. В общем, постоянно нам пытались это пережать в силу, так сказать, тех или иных санкций, о которых уже тогда как бы начинали задействовать их, но, так сказать, робко, потому что был Советский Союз, был социалистический лагерь, и понятно, что это было сделать крайне сложно. Сейчас, когда Россию, так сказать, сильно обрезали от их союзников, и все перекупили, или, так сказать, призвали к ноге, то, соответственно, возможности ее сильно сократили, откуда и дорога для санкций. Но, что касается импортозамещения, то именно в этих условиях страна, которая все время импортировала зерно, то есть возила его, она начала его экспортировать, и более того, стала первым экспортером зерна в мире, а со свининой это, соответственно, тоже произошла инверсия потока. То, что в 2014 году и до него шло нам, например, из Франции, чем я сталкивался, сейчас начало идти в обратном направлении, то есть замещение как бы произошло и избытком. Почему я говорю об этом, а не о каких-то других продуктах? Я о них еще скажу. Потому что это то, что может увидеть и, как говорится, пощупать каждый. Вот, как мне иначе можно было бы альтернативно изложить проблему импортозамещения? Действительно, начать тут зачитывать проценты в той или иной отрасли, они ничего не дают, их все равно пощупать и проверить нельзя. Остается только верить на слово. Поэтому я говорю о тех товарах, которые реально каждый из них может, из нас может пощупать и проверить на собственном опыте. Есть ли еще какие-то такие товары? Да есть. Конечно, полно. Ну вот, если вам... Я, например, как автомобилист, сталкиваюсь с периодической проблемой смены масла в машине. До недавнего времени, ну или до некоторого времени, я заливал положенное по инструкции там импортное масло, которое сейчас вполне возможно может попасть под санкции, а может не попасть. Не знаю. Но, короче говоря, я начал смотреть, если синтетические масла с такими же параметрами российского производства, которых раньше не было, и оказалось, есть, да, спокойно стоят в продаже. Кстати, даже дешевле, чем оригинальное так называемое масло. Почему я говорю так называемое? Потому что в действительности мой производитель, ну конкретно Total, он не производит сам это масло вот, так сказать, от первого до последнего грамма. Он берет свой продукт, то есть синтетическую основу в данном случае, и добавляет так называемый пакет присадок. Вот эти пакеты присадок производят несколько производителей в мире с разными, так сказать, характеристиками. Они производят их массово для всех как бы маслоделающих компаний. И потом дальше они те в свою очередь добавляют эти пакеты в свою основу, которая может быть или минеральной, или синтетической, и получают итоговое масло, которое выпускают там под своим брендом. Почему, как вы понимаете, при таком подходе многие бренды фактически совпадают друг с другом, но каждый из них из коммерческих целей говорит, что вы пользуетесь только моим маслом, потому что другое заливать, так сказать, мы вам ничего не гарантируем. Так вот, в действительности это не столь страшно, залить другое масло, просто у меня не сталкивался пока с такой необходимостью. Но я знаю, что если эта позиция встанет, то я, как говорится, не остановлюсь на дороге. Да, у меня есть чем заместить это, и это уже существует. Это не то, что надо делать в каком-то дальнейшем будущем. Ну, кстати, о дорогах, если уж договорили, да, то вот, пожалуйста, другой продукт. Я помню еще лет 10 назад на дорогах Подмосковья, в частности, на направлении на Наро-Фоминск, активно ходили автобусы, которые чуть ли там не по какой-то помощи, или, ну, короче говоря, списанные с германских дорог, так сказать, автобусы, да, они выглядели, ну, конечно, немножко потрёпанными, но, в общем, так, вполне нормально, и на них осуществлялись международные перевозки. Вот сейчас этих автобусов нет, то есть есть только российские. То есть, я так полагаю, что когда они были, то их было нечем заместить, а когда они появились, то их стало чем заместить. Это тоже вот вопрос импортозамещения. Ну, какой-то навскидку, который попадается на глаза. И опять же, я не хочу сыпать процентами, там 82% замещено, а было там 75 или 32. Это все, так сказать, голословно опирается на какую статистику, реально ничего не показывает. Во всяком случае, из того, что можно пощупать и проверить. Ну, другой пример импортозамещения, пожалуйста, вот система МИР. Вы помните, нас давно пугали тем, что вот тут сейчас виза и мастер-карт у нас отключат все, и все, внутри все встанет, платежи встанут, караул, блин, да чего, надо пора, так сказать, упасть там Западу в ноги, как говорится, ноги мыть и воду пить, для того, чтобы нам не отрезали визу и мастер-карт, потому что иначе мы тут все обрыдаемся и дальше не сможем жить. Ну и чего, вот внедрилась система МИР. Ну, обрезали реально визу и мастер-карт. Внутри России это даже никто не заметил. А для того, чтобы заметить не Россию, туда надо, во-первых, выехать. Во-вторых, в нынешних обстоятельствах я бы советовал все-таки ездить с наличными. Ну, ладно, это другая история. Поэтому, что, вот это импортозамещение так произошло совершенно незаметно и на раз. Мне тут, кстати, один из наших тоже слушателей на форуме где-то так попенял или в комментариях к нашим передачам на интернет. Да, по-моему, в комментарии нашим передачам на Револьвер ТВ попенял за то, что я, так сказать, как-то, на его взгляд, легковесно отнесся к появлению самолета МС-21, потому что в действительности центроплан у него не германский, как я говорил в передаче, американский, что, на мой взгляд, не очень большая разница. И вообще он не сможет заменить своим появлением там Boeing 787 и Airbus 350. Конечно, не сможет. В первую очередь потому, что он самолет полет на средней дистанции. А то, что нам говорит, о чем говорит этот товарищ, да, это, на самом деле самолеты на то, что называется long way, то есть на длинную дистанцию, на там несколько десятков тысяч, ну не несколько, но там на 12, 15, 18 тысяч километров. Поэтому, конечно, он не заместит. Но для того, чтобы дойти до этих самолетов, надо первоначально как наладить производство и малых типа Суперджета, и средних типа МС-21. То есть, короче говоря, подогнать такую базу самого верха гаммы и возможностей технологических никто не начинает. Кстати, у нас для этого есть задел. Тот же самый Ил-96. Но можно сказать, что он устарел уже? Можно. Но просто надо иметь в виду, что Boeing 747, который все еще находится в эксплуатации, он, кстати, так сказать, из тех же 70-х годов. Ил-96 все-таки был создан позже, да, в 80-е годы. И ничего, летает нормально, в общем, никто не жалуется. Более того, самый распространенный самолет вот в мире, это Boeing 737. Он, кстати, самолет-то как раз на средней дистанции. Он вообще появился в середине 60-х. Понятно, что с того времени там что-то изменилось, крылья закруглились, моторы поменялись, там еще чего-то много. Было модификаций, его уже штук 8, включая ту пресловутую «Макс», которая там грохнулась, произвела скандал и в результате на год закрыла продажи этих 737-х «Боингов». Но в основе-то своей планер остается тем же самым, то есть он подлежит модернизации, и те же самые американцы, они спокойно эту модернизацию делают, вместо того, чтобы заново там с нуля запроектировать новый самолет. Я уж не говорю о том, что даже 787, если, так сказать, вычесть материалы, то это какая-то длинная цепочка, которая тянется еще от Боинга 707. Каждый раз постепенно модернизируясь, так сказать, увеличиваясь, там что-то видоизменяя и так далее. Поэтому вопрос импортозамещения здесь, это в данном случае вопрос навыка. И, так сказать, то, что мне пеняет, в частности, наш слушатель Александр, что, мол, типа, за 10 лет Россия мало чего заместила, как только русский Ваня собирается строить какой-то завод, то западные производители начинали деньговать, уговаривать не строить. Это же смешно. Недавно пришло известие, что Intel собрался строить в Германии завод за 17 миллиардов евро. Ну и так далее. Желающие могут почитать весь ответ на форуме. Ну, что я могу сказать? Во-первых, действительно, вместо того, чтобы строить свое, налаживать свое, это не просто построил, там, раз одно заработало. Надо наладить это все. Это большая головная боль, большие расходы. Готовый продукт действительно купить дешевле, чем брать и строить свое. Вот это правда. И поэтому, когда тебе говорят, ну, зачем ты у себя будешь строить там свой завод по производству каких-то там композитных материалов и для того же МС-21. Ну, купи у нас готовую, дешевле тебе обойдется. И правду говорят, не врут, действительно дешевле. Просто это такая зависимость, которую в любой момент можно обрезать, и, так сказать, все останутся без дров. Вот тот же самый завод за 17 миллиардов евро в Германии строят. Почему? Потому что в Германии такие вот прямо условия сверхъестественные. Государство помогает с импортозамещением, и налогообложение, и наилукоемкое предприятие им благоприятствует. А у нас дураки не догадаются это все построить. Да догадались бы, конечно. Но тут есть еще один фактор, который достаточно существенный, на котором мы по-любому не подпадаем. Германия находится фактически под политическим протекторатом США. То есть, иначе говоря, ему полностью подведомственно. Если цыкнет в нужный момент, то там забудет все свои политические и прочие, то есть, вернее, экономические и прочие преференции, интересы, и, так сказать, выстроится в линейку и отдадут под козырек. Она до сих пор оккупирована Соединенными Штатами, будем называть это прямо, в современной форме, с расположенными там экстерриториальными военными базами, включая крупнейшую в Европе «Рамштайн», и так далее. Поэтому туда не зря импортируют производство, а импортируют именно потому, что там оно будет 100% под контролем, во всяком случае, в нынешних условиях. И я утверждаю, что это условие контроля является главным. Не экономические некие преференции, а вот именно то, что ситуацию в этой стране можно 100% контролировать, и поэтому она может не беспокоить, что она эти чипы кому не надо продаст, или что это технологии куда-то утекут, они полностью под контролем. Вот об этом идет речь. Поэтому, резюмируя вопрос с импортозамещением, хочу сказать, что, как вы заметили по моему ответу, это вопрос не только экономический, создание каких-то условий, в которых импортозамещение растет само по себе, а в значительной мере вопрос политический и геополитический. И поэтому, так сказать, желание произвести собственный продукт вместо заимствованного и завезенного из-за рубежа, который тебе прекращает поставку именно с целью принести тебе максимальный ущерб, не в силу эту выгодность, невыгодность, а просто с целью принести ущерб. Надо понимать, что это способ современного ведения враждебных действий против государства, и что против России этот способ будет применяться. Как он применялся в прошлом и будет применяться в будущем. Поэтому импортозамещение для нас не какая-то блажь, а это насущная необходимость. Это понимали еще государи-императоры. И было бы неплохо понять после советского периода и всем тем, кто встал у руля российской государственной машины, так сказать, обладая для этого, прямо скажем, не лучшими познаниями и не лучшим пониманием вопроса. Во всяком случае, то, что было ясно государям-императорам, они при всей внешней атрибутике поклонения государственной власти императорской как-то не очень это усвоили. Что же касается реальных результатов импортозамещения, то здесь, как говорится, менять по России на автобусы или наоборот на самолеты не имеет никакого смысла. Я думаю, что результаты мы увидим в ближайшем будущем. Вот когда в ближайшем будущем, через 3 месяца, 5 или 20, да, возникнет какой-то дефицит по причине существующих у нас санкций, которые мы никак не можем покрыть, и поэтому, ну вот, извините, нет, чего нет, того нет. Да? Вот тогда мы и увидим, работает импортозамещение или нет. А сейчас это все пока еще абстрактные конструкции, догадок о том, что могло бы быть, если бы, и вообще как оценивать вот это производство на сегодняшний день. На сегодняшний день дефицита нет, это надо признать. Вы можете сказать, это временно, это скоро будет. Вот когда будет, тогда и увидим. Давайте увидим, в каком это будет объеме, что удалось сделать, что не удалось сделать, и каким образом это удалось заткнуть. С удовольствием обсужу эту тему, когда для нее настанет время. Так что приглашаю отслеживать и не забывать писать по этому поводу на форуме и задавать вопросы. Спасибо.